Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, до 2023 года доцент Петрозаводского университета Илья Соломищ. Мы решили поговорить с ним о том, как смотреть на прошлое и настоящее России через деколониальную оптику. Зачем это вообще нужно и нужно ли? Какие в этом есть плюсы и риски? И можно ли строить свою идентичность не на обиде, а на уважении к многообразию? Мы обсудили, почему память о прошлом так часто превращается в поле битвы, как коренные народы сохраняют или теряют свою культуру, и чем нам полезен опыт Карелии, региона на границе России и Европы. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Так вы поможете нашей работе, чтобы это видео увидели как можно больше людей. Илья, большое спасибо, что сегодня здесь со мной говорите. Я хочу начать с такого общего предмета обсуждений для многих историков сейчас, политиков, социологов. Почему историческая память и вообще осмысление наших уроков, которое вообще-то должно быть, ну, как будто естественно, да, сейчас превращается вот в какое-то поле битвы вместо того, чтобы быть пространством диалога?
Ну, как мне кажется, вот современная ситуация с политикой памяти, с исторической политикой, это, в общем, такое зеркальное отражение обострения политической ситуации глобально. Глобально, локально, регионально. То есть вот когда мы говорим, мир сошел с ума, а он, похоже, действительно так поступил, мы начинаем искать какие-то логические объяснения. Если находим, то как-то мы себя успокаиваем. Если не находим, мы начинаем, что называется, беситься. И либо мы впадаем в какие-то теории заговора. Либо впадаем в то, чтобы принимать слова, которые нам предлагают популисты. Популисты чем замечательны? У них хорошие прямые ответы, простые, на сложные вопросы. Они всегда объяснят, почему все плохо.
В двух словах?
В двух словах, и они укажут пальчиком на того, кто в этом виноват.
И что делать? И очень
да,
быстро.
И что делать, да. Кому притулиться, кого слушать.
А где вот здесь как раз грань происходит между переосмыслением прошлого и его политической фальсификацией? Потому что вот сейчас, абсолютно точно вы сказали, без конца воспроизводятся вот эти простые ответы на сложные вопросы, и получается, что вместо переосмысления у нас какой-то вообще совершенно новый продукт, который нам подсовывается под видом истории.
Ну, политика памяти с ее довольно сложным инструментарием – это вещь, которая, в принципе, всегда задействована на уровне политического проговаривания. Власть, государство в любом случае осуществляет некую политику памяти. Либо во благо, либо не очень. Но себе всегда во благо, конечно. Скажем, в XIX веке политика памяти во многих странах это был элемент национального единения, становления гражданской нации. А в XX веке это зачастую элемент такой довольно агрессивной политики, направленной на обоснование притязания одного государства по отношению к другому или к другим государствам. Но в любом случае это процесс сознательного конструирования исторического прошлого, картины исторического прошлого, как элемента национальной идентичности, чтобы предъявить его нации.
Ну, это мифологизация такая, да, для того, чтобы там героя придумать или какие-то героические страницы прошлого.
Это не обязательно мифологизация. Не обязательно, но, как правило, да. Как правило, да, потому что, ну что, чтобы объяснить наше славное сегодняшнее состояние, мы должны предъявить сами себе наше героическое прошлое. Если у нас какие-то проблемы с героическим прошлым, мы его дорисуем, что-то придумаем, что-то подправим. Это абсолютно универсальная картинка, так.
Ну, причем иногда это просто переворачивается фактически с истории преступлений до истории каких-то побед, да, мы видим много таких ситуаций вокруг Второй мировой войны, и если вот мы говорим про ваш регион, ваш предмет, вот давайте поговорим про Сандармох, это, пожалуй, одно из самых таких очевидных мест, где постоянно происходит перетягивание истории, да, то есть, с одной стороны, есть попытка признать террор и репрессии, а с другой стороны, попытка государства постоянно задвинуть это куда-то вот подальше, а то и наоборот перевернуть историю с точки зрения не палача, а жертв.
Я начну с того, что история Сандармоха как части истории политических репрессий на территории современной Республики Карелия. Эта история — это один из таких блоков, которые на сегодняшний день в сегодняшней политике памяти наиболее видим. Он на слуху, там постоянно что-то происходит. Но если почему я говорю, что это один из, ну, скажем, история гражданской войны, да, страшно запутанная тема в истории Карелии. И история Великой Отечественной войны, история финской оккупации, финские лагеря на территории Карелии. Вот это вот третий блок. И если вернуться, собственно, к Сандармоху, ну что, Сандармох и все, что вокруг него накручено за последние 10 лет. Это попытка монополизировать историческую память, превратить ее в инструмент и превратить ее не просто в инструмент, а в орудие. Люди, которые пытались размыть память о Сандармохе как место памяти жертв политических репрессий сталинских, у них есть одна мантра. Мы же не отрицаем, что там жертвы сталинских расстрелов. Но там еще и могут быть финские жертвы, красноармейцы, расстрелянные финскими оккупантами во время 1941-1944 года. То есть вот это... Да, но вот эта конструкция, она сразу же выдает, что тут что-то не так. То есть это попытка как-то, ну я не знаю, размыть, заблюрить сталинскую тематику. И она началась не вчера, она началась довольно все-таки давно, середина десятых годов. И, как мне представляется, самое правильное это все рассматривать сквозь призму наступления в общероссийском масштабе, наступления на мемориал. Мемориал как красная тряпка, как кость в горле.
Почему вот такое неприятие попыток переосмысления и проведения правовой оценки, ну, собственно, мемориал и был, потому что инициатором этой правовой оценки в 90-х годах, когда требовали открыть архивы КГБ и хотя бы начать чуть-чуть смотреть туда, вот, ну, ни в какую.
Тут тоже, в общем, такая линейность некая наблюдается. Все-таки ведь... В конце, во второй половине 90-х, когда мемориальцы и Дмитриев занимались всей этой историей, власть им помогала. Ну, по крайней мере, не сильно мешала.
И этого было достаточно?
Этого было достаточно, нет. Ну, что, Дмитриеву, когда он там вскрывал эти 5 ям из 200 с чем-то, ему выделили взвод солдат в качестве рабочей силы, там постоянно дежурили представители прокуратуры, которые все правильно документировали. В конце концов, патриарх уже в нулевые, он приезжал там, участвовал в мемориальных мероприятиях, первые лица республики участвовали, потом раз и все. Раз и все, и вплоть до того, что там, в 16-м году районному начальству было, скажем так, не рекомендовано участвовать в мероприятиях 5 августа. И местным священникам Русской Православной Церкви тоже.
Ну и сейчас, в День памяти жертв, начало большого террора, да, сейчас вообще еще и провокации начались. То есть уже сейчас не просто как бы такое неучастие, но и противодействие.
Противодействие, и так было и год назад, в этом году, как мне представляется, еще круче с участием этих, мало того, что там эти ряженые казаки, так в этом году еще добрые молодцы в балаклавах. И, ну вот я смотрел видеоролики и фотографии, меня повеселило, они с рациями. Рация — это вот некий такой
атрибут
силы, да. Это как маузер на поясе у
НКВДшников.
У НКВДшников или там у революционеров. Это вот что-то такое суперкрутое, но смех смехом, но можно себе представить эмоции людей, которые участвовали в этом мероприятии. Значительная часть из них женщины, много женщин в возрасте. Когда вокруг тебя вот такая свистопляска, тут, в общем, чувствуешь себя неуютно. Но с другой стороны, ну что, это эти добрые молодцы, они вполне могут быть, ну, если, нет, не детьми, конечно, но младшими братьями нашистов нулевых, молодогвардейцев тогдашних. То есть это та же, так сказать, партитура. Вот. То есть я вернусь вот к этой мысли о том, что мы же не отрицаем, да, что там жертвы террора.
Но все не так однозначно.
Не надо это все, педалировать. В конце концов, ведь такое модельное властное отношение к сталинской эпохе, оно ведь очень противоречивое. С одной стороны, да, там эффективный менеджер, все такое. С другой стороны, открытие мемориала жертвам репрессий в Москве по прямому указанию Путина. То есть в любом случае мы видим историю про то, что историю пытаются подчинить и превратить не просто в инструмент, но и в орудие.
В идеологию, то есть ее, как говорил Мединский, от победы к победе.
От
то есть
победы.
Нужны... Сталин, вот мне кажется, что здесь очень как бы понятно, вот вы сказали, да, немножечко такая амбивалентная история с ним, что с одной стороны так, а с другой так. Это ведь, в принципе, тоже понятно и вписывается в логику государственной идеологии, что он прославляется там, где он победитель, где он вождь народов и человек, которому приписывается победа в Великой Отечественной войне, да, вот эти все торжественные страницы истории. И он же, в общем-то, да, плох там, где, в общем, вот какие-то вещи связаны с уничтожением своих, и вот, и это как будто бы друг другу не противоречит.
Да, да, удивительным образом. Ну, люди старшего поколения вспомнят, как в 70-е годы портрет Сталина на ветровом стекле автобусов, грузовиков, в том числе в Грузии. Ну, Грузия, ладно. Хотя уровень репрессий, масштабы репрессий в Грузии, то есть против своих же в этническом отношении, он был вообще зашкаливающий. Но это наш герой. Это наш герой. Подозреваю, что довольно неуютно сейчас себя чувствуют чеченские идеологи, политики. Трудно объяснить чеченскому народу.
Да, что 44-й год был
чем-то
оправдан.
Что Сталин хорош, да. С другой стороны, он вождь Великого Советского Союза, наследником которого является Великая Российская Федерация сегодняшняя.
Если говорить про вот эту часть деятельности Сталина, да, он же сознательно выкорчевывал вот эти вот маленькие, небольшие коренные народы, переселял, то есть вот это вот всеобщее переселение и советский плавильный котел, он на самом деле был трагичным очень. Как изменилась в течение 20 века идентичность, что с ней произошло, и есть ли вообще сейчас в России, можно ли говорить о региональной идентичности, национальной идентичности, что с этим происходит?
Вот первая часть вашего вопроса. Я не уверен, что мы можем так вот однозначно утверждать, что Сталин хотел размыть вообще этническую карту России. То есть стереть вот эту многоцветие, многоголосие. То, что вписывалось в общую модель, окей, пусть будет. Карельская автономия, ради бога. То, что карельская автономия, она не очень была карельская, но это уже другая история. Немцы по Волжье, ну да, до поры до времени, тоже все замечательно.
Ну вот, а Кабардино-Балкарию, например, и Карачаево-Черкесия, когда он намеренно соединял несоединимые и тем самым как бы не давал возможности дружить, условно.
Да, ну вот это на самом деле имперская политика, которая уходит корнями еще в славное имперское прошлое. Ведь что сделал Сталин? Он возродил имперскую модель. Ленин мечтал, по крайней мере, он говорил, что он мечтал немножко не об этом, а о федерации. Слово «федерация» сохранилось, но реального содержания никакой федеративности не осталось. То есть Сталин превратил Советский Союз в унитарное государство. Пусть там с союзными республиками, пусть в Конституции даже прописано право выхода этих союзных республик из Союза. Ну что, бумага все стерпит. А что касается идентичностей, тут надо, конечно, зафиксировать, что любая групповая идентичность, она многоуровневая, и ее отдельные виды и подвиды могут разным образом между собой сочетаться, переплетаться, даже на условиях внутреннего противоречия. Мы можем говорить о локальной идентичности, когда люди отождествляют себя с местом, со своей малой родиной. При этом здесь может отсутствовать какая-то этническая составляющая. Но вот эта история про людей, которые недавно оказались, ну или там во втором поколении, оказались на вот этих землях. На примере Карелии я могу сказать, что вот те территории, которые отошли к Советскому Союзу от Финляндии, то есть были отобраны у Финляндии по итогам Второй мировой войны, они были вновь заселены абсолютно новым населением. Не обязательно, и поначалу не из Карелии это были люди, откуда угодно, из Белоруссии, из России, из Татарстана, откуда угодно. И мы разговаривали с этими людьми, которые, ну или их родители приехали туда, там, допустим, 50-е годы, либо они сами приехали там еще в советское время по распределению, и им тут нравится все, И когда мы с помощью специальных там, социологических таких механизмов и инструментов пытались из них вытащить что-то про их идентичность, не произнося этого слова, чтобы не пугать людей, выяснилось, что они в первую очередь отождествляют себя с местностью, с природой. То есть вот это то, что они с удовольствием бы показали как что-то свое своим гостям, которые впервые здесь. Им надо что-то показать и рассказать. А с другой стороны, мы видим, что карельский этнос при всей его малочисленности, при том, что да, утрачивается, или там, в общем-то, уже утрачен язык, по большому счету, он несет в себе некую такую этническую идентичность. Особенно это на севере Карелии чувствуется, вот так называемая Беломорская Карелия. Там люди будут говорить, да, про коробейников, про всякие вот такие исторические замечательные штуки, про походы в Финляндию, про гражданскую войну, кстати, тоже будут рассказывать. То есть это часть их идентичности. Ну и я уж тут немножко хвастаюсь, вот это вот наше исследование, которое, к сожалению, осталось незаконченным, сначала по причине ковида, а потом по понятным другим причинам, мы выяснили, что люди на территории Республики Карелия лишь в третью очередь идентифицируют себя с Республикой Карелия.
То есть как территориальной единицей составе страны, скажем
да,
так.
Да, да, да. То есть они скажут, что да, мы жители Каливальского района, мы на втором месте мы россияне, на третьем месте вот Республика, Республика Карелия. Как это объяснить, я не знаю. У меня есть такая версия. Мы до сих пор не очень представляем, что такое Республика Карелия с исторической точки зрения.
А что с языком? Вот насколько язык важен для идентичности? И существует ли вообще идентичность без языка? Потому что вот все копия в публичной непрофессиональной дискуссии, как правило, сводятся к вопросам сохранения национальных языков. И как будто бы вот весь камень преткновения только в этом. Вот что вы думаете?
Язык как часть культуры. Безусловно, это такой вот основной камень в фундаменте этнической и национальной через это идентичности, принадлежности культуры. Как без языка можно, так сказать, окунуться в свою культуру, понять, что это твоя культура, а не просто книжки, которые тебе в детском саду почитали, сказочки карельские. Без языка это довольно сложно. С карельским языком штука, история такая тоже довольно непростая. Но, во-первых, нет единого карельского языка, несколько диалектов. Там в советское время была попытка искусственно сконструировать письменность на основе и литературный язык, соответственно, на основе одного из диалектов. Это было настолько искусственно.
Воля пюк.
Да, то есть люди из одной части Карелии, они вообще не понимали, про что это. Ну и искусственная загрузка туда, подгрузка русских терминов, она, конечно, приводила к совершенно анекдотичным ситуациям. Ну и то, правда, посмотреть тексты, почитать тексты, газеты тех времен, если ты знаешь несколько слов по-фински, и ну, русский ты знаешь, то ты начинаешь все понимать.
Mm-hmm.
Настолько это смешно. А в 20-е, первой половине 30-х годов ставка делалась на то, что Я еще не привык говорить, что это прошлый век. Прошлого века, да, но теперь уже нужно. Так вот, ставка делалась на то, что карельская культура, вернее, культура Карелии будет создана во всех ее проявлениях, включая художественную, там, научную литературу, на базе финского языка. Вообще все, что делалось в этот период, в эти 15 лет в Карелии, это был продукт некой попытки реализации некого финского проекта.
То есть это вот пограничная территория, да, и это специфика приграничья, наверное.
Специфика приграничья – это еще в первую очередь, конечно, специфика того, что сама идея создания государственности карельской – это идея финских коммунистов, которые после поражения попытки революции в Финляндии, гражданской войны 18-го года, бежали в Советскую Россию. Один из них, Эдвард Гёрлинг, который, собственно, и на 15 лет станет первым лицом карельской автономии, он предложит Ленину такой проект. Переписка, изначальная переписка велась из Стокгольма в Москву, не в Петрозаводск. Карелы вообще в этом
не участвовали.
В проекте не участвовали на стадии его конструирования. Ну, им потом сообщат.
Отдадут готовые.
Да, вот ваша государственность. И тут еще вот ведь что. Это было время политических экспромтов. Советское государство едва стояло на ногах.
Никто не знал, как надо делать.
Во-первых, никто не знал, как надо. Никто не знал, куда все повернется. И помимо вот таких каких-то внутренних измерений у всей этой истории есть внешнеполитическое измерение. В аккурат в этот момент между Советским, нет, еще не Советским Союзом, Советской Россией и независимой Финляндией, которая тоже еле-еле стояла на ногах, она только обрела независимость, велись переговоры о заключении мирного договора, которая закончится подписанием в октябре 2020 года Тартусского мирного договора. А финны продвигали такую, среди прочих, финны продвигали такую мысль, что вы, ребята, большевики, вы такие классные парни. Вы признали право нации на самоопределение. Молодцы. Будьте же последовательными и распространите это и на карелов. Ну, они другими словами, конечно, это говорили.
Но в ходе, суть такова.
Но смысл такой, да. И тут из рукава Советская Россия достает новость о том, что а вот у нас карельская трудовая коммуна. Форма государственности. То есть теперь карельский вопрос – это внутреннее дело России. И финны вынуждены были с этим смириться на государственном уровне, хотя попытки как-то поучаствовать в политических процессах, в том числе и военным путем, в событиях в Карелии, они продолжались вплоть до весны 22 года, но попытки Финляндии апеллировать к международному сообществу, к Лиге наций, с тем, чтобы те как-то поучаствовали, посодействовали в продвижении карельского вопроса, натыкались на ответ, а не вы ли подписали только что договор мирный с Советской Россией? Мирный договор, это значит, у вас нет никаких
претензий
друг к дружке, территориальных или каких-то еще иных. Вот так это примерно развивалось, и на территории Карелии десантировалось несколько тысяч так называемых красных финнов, которые, в принципе, они сохраняли за собой ключевые посты и в партийной, и в хозяйственной, и в идеологической, в культурной иерархии вплоть до середины 30-х, когда их стали, начали вычищать, обвиняя в буржуазном национализме, кстати. Вот. То есть вот где тут Карелы, не очень понятно на самом деле. За эти годы, за эти полтора десятилетия сложилась, скажем, школьная система, она была на финском языке. То есть Карелы учили финский язык. Ну, затем все финское стало вдруг фашистским. И был предпринят резкий рывок в сторону карельскости. Вот эта история с созданием
искусственного языка,
искусственного,
письменности.
Он скорее синтетический, вот, не сколько искусственный, сколько синтетический.
Из разных собранных.
Да. Потом Вторая мировая война. Опять на первый план выдвигается приграничность Карелии. Вообще граница – это некий такой фатум, это судьба в истории Карелии. Причем это вот судьба, как Михаил Сергеевич любил говорить, судьбоносная. Да? Вот эта судьбоносность границы – это, собственно, вся история российского государства. Если на границе более-менее спокойно, центр забывает про эту периферию. Живите там, как можете. Стоит только запахнуть порохом, сразу же, помимо, собственно, военного присутствия в этом приграничье, фиксируется еще и политическое присутствие, то есть насколько лояльно местное население. Нет ли тут эффекта пятой колонны? Можем ли мы быть уверены, что нам тут не напакостят местные? Ну, а что касается границы российско-шведской сначала, потом российско-финляндской, то с момента, мы просто сейчас можем увязнуть в этих исторических дебрях, но с момента создания, возникновения государства шведского с одной стороны и новгородского с другой появляется линия соприкосновения и начинаются вот с 13 века, начинается, с 14, простите, века, начинается выяснение отношений, в какую сторону нам бы подвинуть границу, но, естественно, от себя лучше. Вот. Ах, там местное население есть. Ну что ж, либо мы его отпустим туда, если мы от себя двигаем границу, либо это будет наше теперь население.
Ну вот столько сложных моментов в истории, настолько как бы неоднородный, неоднозначный опыт вот этих местных людей. Насколько вам кажется, Илья, в данной ситуации... А вообще актуально для анализа истории так популярная сейчас деколониальная оптика. Вот все эти движения деколониализаторов, которые очень, мне кажется, упрощают вот этот вот связь центра-периферии, да, сводя это все до колонизаторов и, собственно, угнетаемых. И снимается вот весь вот то, о чем вы говорите, вся сложность взаимодействия в течение истории, политический аспект, этнический, языковой. Что не так с этой деколониальной оптикой?
Ну, деколониальная рамка – это скорее про политику. Да, про политику, про идеологию. Если мы говорим об исторической науке, то там, в общем, уже четверть века существует и развивается такая постколониальная теория. Казалось бы, тут разница в нескольких буквах, но это немножко про, не совсем про одно и то же. Постколониальная концепция исторических исследований, она призывает концентрироваться на том, что раньше оставалось в тени. Ну, вот пример Советского Союза и постсоветского пространства. Что мы видели на протяжении советской истории? Как это описывалось и в центре, и вот в республиках, национальных республиках? Ну, возьмем республику X, не называя ее. Тамошние школьные учебники. Учебник будет называться «Учебник истории СССР». История советского государства и его предшественников. И наша история, история государства, история республики X в братской семье народов СССР. Ну и, соответственно, славная история того, как мы, если мы вошли еще до советскую эпоху, как мы вошли в состояние братской семьи с великим русским народом. То есть вот мостик в имперскую историю. Понятно, что в такую благостную картинку не вписывались никакие страницы, которые могли бы интерпретироваться как история колонизации.
То есть оккупации, то, что сейчас
оккупации, называется. Колонизации, там, притеснение, истребление, русификация.
Много разных
слов для этого. Много чего, да, христианизация. Наступил момент X, Советский Союз распался. Возникла необходимость вот в этих новых государствах конструировать новую историю. Когда я говорю конструировать, это вовсе не значит, что ее выдумывать надо. Ее нужно просто вот...
Выстроить.
Да, отформатировать. Mm-hmm. Отформатировать. И все плюсы меняются на минус. И получается, что да, эта история, вот эта вот постколониальная, она вроде как более правдива, но при этом она никак не помогает понять механизмы развития империи, развития советского государства, вот это вот центр-периферийность. Исчезает вообще всякая динамика этих процессов, их множественность и их двусторонность.
Ну вот правильно, плюс на минус меняется. И вот какую роль здесь играет ресентимент? Потому что это тоже то, что иногда заставляет переписывать и подтасовывать историю, потому что, ну вот, собственно, это смена, да, плюса на минус, что сначала у нас это братские народы, а потом, значит, начинается вот эта история оккупации, да, и ресентимент заставляет делать это все острее, как бы обрастать новыми какими-то подробностями и тоже как бы отворачивает историю не в сторону исследования и проработки прошлого, да, а некого отрицания. То есть это вот как в анекдоте, да, на зло бабушке отморожу уши. То есть вот сделать все вот все наоборот. То есть вот ничего оттуда, сделаем все иначе.
Ну да, я бы все-таки заметил, что картина тут не черно-белая, безусловно. Когда мы говорим плюс на минус, это вот известное такое упрощение все-таки. Вот мне кажется, что эти болячки, они могут быть, ну, по крайней мере, можно попытаться их вылечить, все-таки оперируя концепции истории империи. Потому что история империи, ну, если мы говорим о Российской империи, а хоть о какой, механизмы, инструментарий вот этих empire studies, они дают возможность именно взглянуть на механизмы взаимодействия центра, имперского центра и периферии в динамике, именно вот чтобы убежать, избежать упрощения, именно чтобы, ну, в частности, чтобы появилась, наконец, картинка того, как конструируется нация на периферии. Из этноса она превращается в гражданскую нацию или не превращается. Вот в этом направлении исторических исследований накоплен очень хороший инструментарий, и мне кажется, что постколониальные исследования, это, да, это очень интересно, это очень информативно, но это одна из каких-то вот таких модных фишек.
Ну вот, да, то есть это как будто бы стало таким очень публицистическим приемом, который используется и теряет свой истинный смысл.
Да, я не очень вижу, не очень понимаю, как, скажем, вот это все можно применить к истории Карелии. Вот не понимаю. Может быть, мне чего-то не хватает для понимания.
Но я подозреваю, что и другие республики тоже имеют свою специфику и тоже вряд ли ложатся вот как в этот в это прокрустово ложе, да, таких универсальных деколониальных отношений.
Да, нет, но все-таки есть, скажем, территории, которые просто оказались присоединенными к российскому государству в процессе расширения империи, опять же, империи. Давайте смотреть на это как на историю империи. Но не в государство-центричном формате, не с точки зрения имперского центра, а с точки зрения большого формата империи в целом. Империя – страшно сложный организм и живой, он все время меняется.
Империя сейчас слово, которое максимально затаскано, если можно так сказать. Оно применяется везде со смыслом и без смысла, потому что вот Россия империя, нужно, значит, ее перестать быть империей, имперскость — это и чувство людей, и то, чем наделяется общество. В общем, все, что плохо лежит, называется империей. А что на самом деле вот в себя включает это имперское сознание? Есть ли вообще такое понимание, да, и что с этим делать дальше?
Империя как форма, формат государства на протяжении человеческой истории с древнейших времен. Александр Македонский, Римская империя, тоже она вот постоянно ведь трансформировалась. И формально она прекратила существование только в XIX веке. Только в XIX веке. Россия одна из этих империй. Одна из этих империй. Да, мы можем говорить о том, что у империи есть какие-то типологические общие признаки, маркеры. Но, может быть, самый такой понятный и очевидный, его можно просто проверить по фактографии, империя не империя, если она не стремится к территориальному расширению. Да, вот она стремится, и вдруг бах, наступает кризис управления. То есть это такая большая простынка на карте, что из центра империи ты технологически не можешь контролировать все это пространство. Ты можешь делегировать, как в случае с Римской империей, стоящей, древней, ты можешь делегировать охрану внешних рубежей тамошним племенам. Но это путь к распаду. Это путь к распаду. То есть империю губит то, что ее делает империей.
Создает. То есть
да.
Это гигантскость.
Да. Практически у каждой империи в истории человечества был некий такой свой идеолог, который говорил, ну да, конечно, вот все империи распадаются, это закономерность, но наша империя, она ведь особая. Она особая, она никогда не распадется. Она вечная. Москва — Третий Рим, Третий Рейх Германии. Вот это все отсылки к древности. Предъяви свою историю.
Почему никто ничему не учится. Ну, то есть понятно, что история не учит. Ну, вот вроде же очевидно, да? То есть, ну вот если мы возьмем сейчас попытку косплеить российским руководством советские методички, ну вот казалось бы, ну видно же, да, распад Советского Союза был совсем недавно, и мало кто будет спорить с тем, что распался он все-таки по объективным экономическим причинам в силу своей неповоротливости и несоответствия времени. Почему они так пытаются натянуть это прошлое на настоящее и сделать его нашим будущим?
Ну, во-первых, я бы все-таки заметил, что многие считают, что не по объективным причинам
все-таки распал. Все-таки
вот злобный Горбачев по указке еще более злобного коллективного Запада все это дело провернули, используя пятую колонну. Вот мы уже видим...
И мы уже видим... в протоколах сионских мудрецов.
Да, где-то тут рядом они на полочке стоят. А, вот. Но мы уже слышали про то, что распад Советского Союза – это величайшая геополитическая катастрофа. А, окей, раз это катастрофа, значит, надо как-то ее поправить. А... Границы России нигде не заканчиваются. Где ступала нога
там,
нашего
там,
солдата, это наша. Не приходит в голову подумать о том, что там, я не знаю, сапог французского солдата ступал в Москву.
Тоже много где ступал. Да.
Так-то, да. Или, опять же, литовское государство от Балтики до Черного моря. Не укладывается. Не укладывается. То есть вот эта вот дихотомия «мы и они».
Угу.
«Мы и они».
Свой-чужой.
Свой-чужой, да, образ... Ну да, с другой стороны, образ другого, образ иного. В крайней своей ипостаси образ врага. Это тоже часть... инструментария конструирования идентичности.
Угу.
Мы не поймем, кто мы такие, пока мы не узнаем, кто не мы, как они выглядят.
То есть отстраивание от противного.
Да, чем они от нас отличаются и, в идеале, чем они нам угрожают.
Угу.
Тогда мы сплотимся в кучу. Ну, нам вождь, конечно, нужен так-то, чтобы он нам еще объяснил, куда идти и кому морду бить.
Илья, ну вот... философский в конце разговора вопрос, а вообще возможно все-таки вот в идеальном, не знаю, мире все-таки строить государственность, идентичность с опорой на многообразие? Где-то это есть вообще вот возможно? Или мы без конца вот будем повторять эти прошлые паттерны какие-то времен Александра Македонского?
Тут я такой вот умеренный пессимист.
Угу.
Умеренный пессимист, потому что все-таки есть некое пространство для хоть какого-то, но оптимизма условного. В конце концов, не все империи распадались так, чтобы завалить своими обломками на тысячи километров вокруг, не говоря уже о собственной земле. Да, скажем, Британская империя разрушалась, саморазрушалась. Изначально болезненно, но пошагово и, в общем, ну, в конце концов, Великобритания сохранила блестящие отношения со своими бывшими колониями, практически со всеми. И никто там не отказывается от английского языка, как от языка колонизаторов. Более близкие нам, ну, допустим, Швеция немногонациональная, она ведь тоже была империей, она была великой европейской державой до начала 18 века, пока там Петр I не полез.
До Полтавского.
После Полтавы еще. После Полтавы еще Швеция продолжала быть большим европейским, великим европейским игроком. А до этого, собственно, Балтика ведь довольно долго была таким вот внутренним озером шведским.
Шведы в шутку говорят спасибо за вот те, как бы, проигрыши и их за то, что заставило их распрощаться с этим вот военной претензией, и они стали жить нормальной страной.
Да, но процесс ухода, отказа или избавления от фантомных болей великодержавия в Швеции растянулся на век с небольшим. На век с небольшим, и только уже после поражения в последней, ну, я надеюсь, последней русско-шведской войне, когда там и новая конституция, и новая династия, ныне здравствующая, появились, вот окончательно они ушли от этой... Было воспоминание былой имперскости, былого великодержавия. И к середине XIX века они обнаружили, ух ты, как классно.
Мне кажется, так можно было.
Да, как классно, мы нейтральная страна. Но уже, сегодня уже не нейтральная, да? И мы понимаем, почему. Но для них вот этот нейтралитет, который оформился в первой половине XIX века, это была часть их идентичности. В 20 веке совершенно 100% это была часть их национальной идентичности и абсолютной ценности, от которой пришлось вот отказаться.
К сожалению, отказаться. Да. Спасибо большое, Илья. Да, но все-таки будем надеяться на какой-то хотя бы маленький кусочек оптимизма.
Да, спасибо вам. И я тоже считаю, что, конечно, многие говорят, что быть оптимистом — это очень похоже на то, что быть идиотом. Но все-таки...
Да. Спасибо.
Спасибо.